Один очевидец рассказывал мне ниже следующий поразительный случай. Жила на окраине города Шулявка бедная вдова с дочерью по фамилии Рудничиха. При жизни покойного мужа жили они безбедно и хорошо. Держали почтовых лошадей и занимались торговлей, но, сделавшись вдовою, Рудничиха осталась без всяких средств и впала в крайнюю нищету. С большими усилиями и трудом, часто без куска насущного хлеба, проводила она свою одинокую жизнь. Но к довершению несчастья дочь ее слегла в постель и заболела смертельной лихорадкой. Был поздний час вечера. Больная лежала без памяти. Сердце матери надрывалось в отчаянии. Наступали последние минуты умирающей. Но помочь было невозможно, ибо пригласить врача не было денег. И оставалось только последнее средство. Это обратиться к врачу небесному. Боже мой, какая я несчастная, рыдала отчаявшаяся мать. Все отшатнулись от меня, убогой и нищей. Хоть бы к батюшке Феофилу за советом пойти, хоть бы ему, печальнику нашему, о своем горешке поведать, хоть бы у него святых молитв о здравии болящей спросить. Но это было для нее невозможно. Китаевская пустынь находилась за несколько верст, и оставить умирающую без присмотра было рискованно. И вот когда испуганная мать изнывала в тоске и ломала в отчаянии руки, ей показалось, что кто-то прошел мимо ее окна и вошел в сени. «Кто бы это в такой поздний час?» – подумала Рудничиха и подошла к двери, но, отворив ее, остановилась в изумлении. У порога стоял старец Феофил и ласково глядел на нее. «Мир тебе, не бойся, это я. Ведь ты желала меня видеть, и я пришел к тебе». Затем он подошел к постели умирающей и благословил ее. Рудничиха упала ему в ноги и огласила комнату воплями. «Тише, тише! Не плачь, утешал ее старец. Дочь твоя не умирает, ей только холодно». И, снявши с себя свой верхний теплый кафтан, накрыл им болящую, а сам стал молиться. Через полчаса он оделся и молча вышел из избы. Взволнованная мать подошла к постели умирающей дочери, но та с радостной улыбкой глядела ей в глаза. «Мама, как мне легко, как теперь хорошо! А кто это был сейчас у нас?» «Отец Феофил, родная моя», — отвечала ликующая мать. «Отец Феофил, ах, почему же ты не разбудила меня? Но ведь ты лежала при смерти, дитя мое, при смерти. Ну так подними же меня теперь». Больная встала с постели и прошлась по комнате. Через час молодая девушка, к радости отчаявшейся матери и к великому изумлению соседей, сделалась совершенно здоровой. Оставалось 3 дня земной жизни старца Божия. В Феофиле обнаружилась какая-то особенная деятельность. Он делал разные распоряжения, смысл которых понятен был только ему одному. Так, например, он сам поставил через порог занимаемый им келий скамью и, возлегши на нее, говорил келейному, что в первый раз в течение 38 лет ложится так покойно и так удивляется. Как это прежде не догадался об этом. Затем он подозвал к себе Дмитрия и, вручая ему немного ладану и смирны, велел немедленно отнести наместнику Иоанну. Это было в понедельник вечером, 26 октября. И пока келейник добрался до лавры, там уже начиналось утреннее. Наместник стоял в это время в алтаре Великой Церкви, и когда Дмитрий передал ему ладан и смирну, чрезвычайно изумился. Томимый любопытством, он тотчас по окончании утренни отправился в Китаев, чтобы навестить блаженного старца. «Отец Феофил, ты зачем мне ладану и смирно прислал?» – вопросил наместник Иоанн, поспешно входя к блаженному в келью. «В среду будем ховаты. Кого ж это? Кому Бог присудил? Може и мене. «Тебя? Господь с тобой, что ты?» «Объяли меня волны смерти, и сети смерти опутали меня». «Если в самом деле навеки покинуть нас собираешься, я для тебя гроб закажу. Какой прикажешь, сосновый или дубовый? Не якого не треба, вин давно готов». «Где же он?» «Геть, на колокольне стоит». Послали на колокольню, и там действительно нашли длинный, наподобие гроба, ящик, в котором хранились некогда церковные свечи, с крышкой на шарнирах, как у сундука. «Неужели в нем и хоронить тебя?» – с удивлением спросил наместник. «В ним, наставниче мой. Таке мое завещание. Аминь». По отъезде наместника старец послал к начальнику обители иеромонаху Анатолию и велел попросить его, чтобы в среду 28 октября ему были бы принесены в келью святые дары. Об этом он и после напоминал несколько раз, прибавляя, что это уже в последний раз, и что больше он никого не будет беспокоить. Желание старца было исполнено. Приняв святые тайны рано утром, старец совершенно успокоился и перед вечерней послал одного из келейных на базар купить три булки – ладану и меду. А Димитрию сказал: «Не выходи сегодня из кельи, и ты увидишь нечто необычайное». Затем он приказал очистить келью от мусора и хорошенько прибрать ее, говоря, что сегодня явится за ним ангел смерти, и надобно его принять по-христиански. Потом велел келейнику затопить печку, положить на жаровню с уголями ладану и смирны и засветить перед иконами лампадку. Когда Димитрий возразил, что рано и что к вечерне еще не благовестили, Феофил сказал: «На сей раз так нужно. Исполняй до конца послушание». Лампадка была зажжена. «Ну вот так, теперь хорошо. Глядишь, чтобы не потухло». Затем он лег на скамью, которую сам поставил через порог кельи, головой в прихожую. Велел зажечь и прилепить к косякам дверей две восковые свечки, подать себе крест, которым благословлял приходящих к нему, и, осенив этим крестом келейников, послал одного из них к начальнику пустыни иеромонаху Анатолию с приказанием сообщить ему, что Феофилде скончался, и чтобы ударили в колокол. Келейник послушался и передал начальнику просьбу старца, а отец Анатолий сгоряча не разобрал, в чем дело, и поспешил послать звонаря на колокольню, чтобы известить братью о кончине праведника, но потом одумался и спросил: «Да кто же тебя прислал ко мне?» «Батюшка Феофил». «Значит, он своими устами вымолвил эту просьбу?» «Своими». «Так почему же ты знаешь, что он умер уже?» И поспешил к блаженному в келью, чтобы узнать, что случилось с ним. Между тем Димитрий, оставшись в келье один и не зная, что ему делать, стал поправлять свечи, чтобы они не подожгли притолки, и, не отходя от изголовья умирающего старца, тихо заплакал. Тяжело ему было навеки расставаться со своим духовным отцом, под молитвенным кровом которого ему так тепло и уютно жилось.
Безмолвный и с поникшей головою стоял он у смертного одра угасающего старца, сердечным сокрушением внимая последним наставлением своего любимого учителя, громкими всхлипываниями нарушая царившую тишину и бесконечно лобызая его руки.
Вдруг перед взором его что-то промелькнуло, и в лицо пахнула струя прохладного воздуха. С изумлением взглянул Димитрий вверх и остолбенел. В келье медленно стал подниматься покров, и голубое небо, точно распростирая свои объятия, приготовилось принять святую душу умирающего праведника.
«Господи, в руки Твои предаю дух мой», едва слышно прошептал умирающий старец. И через минуту неумолимая смерть навеки сомкнула его богоглаголевые уста. Дмитрий не выдержал, затрепетал и с громким криком отчаянного изумления выбежал в страхе во двор. Пробегая через монастырские ворота, он столкнулся с начальником пустыни, отцом Анатолием, который, как мы видели с предыдущего, направлялся в это время с келейником к блаженному, чтобы посмотреть, что там такое. Когда все трое вошли в келью, в ней было все по-прежнему. Покров опустился с высоты и держался уже на своем месте, а старец Феофил лежал на скамье без движения, скрестив на груди свои исхудалые руки. Лицо усопшего праведника сияло небесным блаженством, и смерть не посмела наложить свою мрачную печать на светолепный лик праведного старца. Едва он испустил последний вздох, как несказанное благоухание разлилось по его келье. Так тихо и безмятежно испустил он дыхание свое и предал праведную свою душу в руцы Божии 28 октября 1853 года, в день святой преподобной мученицы Параскевы, в 5 часу пополудни. Весть о кончине блаженного Феофила привлекла в китаевскую обитель множество народа, не только из окрестных селений, но даже из ближайших городов. Тесным кольцом обступила толпа гроб почившего старца, и стены китаевского храма огласились беспрерывным пением панихид за упокой его праведной, многострадальной души. Каждый хотел отдать последний долг усопшему, каждому хотелось прикоснуться, если не к самому телу богоносного старца, то, по крайней мере, ко гробу его, или же взять себе на память и благословение что-либо из его одежды и келейных вещей. А гроб почившего старца буквально был уставлен восковыми свечами, прилепленными по бокам усердием многочисленных его почитателей. Много ли было плачущих? Нет, мало было здесь плачущих. Все стояли со спокойными лицами, изредка нарушая благоговейную тишину глубокими вздохами сокрушения о своих бесконечных грехах. «Не плачем, сопровождаем смерть святых», — говорит святой Василий Великий, «но в восторженных ликованиях веселимся при гробах их, потому что смерть для праведных — сон, вернее же сказать, отшествие их к лучшей жизни». Так было и здесь. Каждый сознательно чувствовал, что хоть старец и умер, хотя он и отошел к Отцу Небесному, но не унес с собой любви к живым. Хоть он и приставился телом, но духом остался на земле с присными ему. «Стой, смотри и поучайся», — безмолвно вещало окружающим бездыханное тело блаженного старца Феофила. «Оставь суету мирскую и кладенцы мира сокрушенные, не могущие содержать в себе спасительные воды». «Вчера очи мои видели, уши мои слышали, уста говорили, и тело было в движении, но дух жизни отошел, и что теперь пред тобою? Еще вчера я видел вас, еще вчера вел с вами речи, и вдруг настал мой смертный час и прекратил былые встречи. Придите ж, добрые мои, меня почтите пред прощанием, последним знаменем любви, последним братским целованием. Уже я с вами не сойдусь, не перемолвлю больше слова, на суд ко Господу стремлюсь, где нет пристрастия земного. там и слуга, и властелин, богач и нищий, царь и воин. Там все равны, там суд один, и каждый ждет, чего достоин. Дела, дела одни тогда нам участь вечную устроят, или прославят навсегда, или стыдом навек покроют.
Итак, памятуй, друг мой, и живи в страхе, ибо вся земная жизнь наша – ничто иное, как повседневная смерть. Вчера мы были не те, какие сегодня, завтра будем не то, что ныне. На всяк день отъемлется часть нашего жития, и в то время, когда мы растем, жизнь убывает и умаляется. Ныне умер брат твой, завтра умрешь ты. Путь один. Вся земля усеяна костями, как поле пшеницы, и живые не находят места, чтобы ступить, не потревожив ногой праха почивших. Не ищи же услад зрению и слуху. Завтра око смежится, и ухо перестанет слышать. Не давай воли рукам и ногам. Завтра свяжет их рука смерти, и тебя самого прикует к одру, с которого уже не встанешь. Не желай пышных нарядов и светлых жилищ. Завтра вот в какую облекут тебя одежду, и вот какую готовят тебе дом. Не желай наград и отличий, они поместятся на время лишь около гроба твоего, как бы посмеиваясь твоему тщеславию. Не привязывайся к земле и ко всему земному. Завтра коса смерти порешит все эти узы, и против воли и желания твоего пойдешь в дальнюю страну иного мира, где все иное, и не напомнит тебе ничем твоих земных богатств и сокровищ. Бодрствуй и спеши переселиться туда заблаговременно мыслью и сердцем, чтобы в тот час, в который ведут тебя в эту область, не очутиться тебе там, словно в чужом месте, незнакомым с тамошними порядками. Согласно завещанию покойного старца, многотрудное тело его было облечено в схемонашские одежды и положено в том же странном гробе, в котором он завещал погрести себя. Погребение было обставлено торжественно. Совершал его наместник Лавры, архимандрит Иоанн, впоследствии епископ Полтавский, совместно с начальником пустыни иеромонахом Анатолием и многими старцами при участии лаврского хора клерошан под управлением уставщика иеромонаха Модеста. Свято-Троицкий храм и весь монастырский двор буквально был полон молящимися. Пред начатием последнего целования наместником Лавры было сказано трогательное, глубоко назидательное надгробное слово, и по окончании его гроб с дорогими останками почившего праведника и всеми любимого духовника был вынесен из церкви на монастырский двор. Погода в тот день стояла чудная, теплая, тихая, солнечная, ясная. В воздухе не чувствовалось ни малейшего ветерка, и находившиеся в руках богомольцев восковые свечи ярко горели тихим пламенем, точно свидетельствуя о том, что душа почившего старца, как яркая, немеркнущая свеча, предстояла теперь пред лицом самого Владыки и Господа. Погребальное шествие было совершено вокруг Свято-Троицкой церкви, и через несколько минут гроб почившего старца в предшествии хоругвеносцев Святого Евангелия, окруженный толпой теснившегося народа, при пении «Святый Божий» и при печальном перезвоне китаевских колоколов, был опущен в недра земли. Могила Христа ради юродивого иеросхимонаха Феофила находится в китаевской пустыне близ Свято-Троицкой церкви с северной стороны, рядом с могилой Киева-Лаврского затворника Досифея,
и на чугунной плите ее начертаны ниже следующие слова. «Здесь покоится прах иеросхимонаха Феофила, который был пострижен в монашество в Киево-Братском Богоявленском монастыре 1821 года, декабря 11-го, рукоположен в иеродиакона 1822 года, сентября 30-го, хиротонисан в иеромонаха 1827 года, января 6-го, пострижен в схиму 1724 года, декабря 9-го, там же. А скончался в Свято-Троицкой Китайской пустыне 1853 года, октября 28 числа, на 65-м году от рождения. Господи, упокой душу его в селениях праведных и добудет ему вечная память». Иеросхимонах Феофил был довольно высокого роста. Светлое лицо его и ясные голубые глаза отнюдь не гармонировали с той угрюмостью, какую он принимал на себя иногда в обращении с людьми. Бороду носил он короткую и узкую, не подрезывая, а выщипывая из нее волосы. Говорил он глухо и довольно быстро, употребляя по большей части малороссийское наречие. Никто никогда не видел его смеющимся, а часто плачущим, и постоянные слезы эти, как драгоценный бисер, служили пред очами Господа искуплением множества наших грехов. С кончиной блаженного Феофила не окончилась память богоугодной его жизни и славных дел. По его представлению, так же, как и при его жизни, подается не менее скорая и беспрестанная помощь в болезнях и скорбях всем с верою призывающим имя его. Об этом красноречиво свидетельствуют многочисленные панихиды, совершавшиеся доселе над гробом почившего праведника разными лицами, приходящими из самых отдаленнейших уголков России. Ибо многие недужные и болящие, для которых бессильна была помощь человеческая, вразумляемы были в сновидениях прибегнуть к молитвам блаженного Феофила и по своей вере удостаивались получить исцеление. Доктор Грек из Иерусалима долгое время страдал подагрой и не имел надежды на выздоровление. Однажды во сне явился ему старец Феофил и сказал: «Поезжай в Киев, поклонись там угодникам, и когда зайдешь в Китаевскую пустынь, отслужи на моей могиле панихиду и будешь здоров. Я иеросхимонах Феофил». Грек не обратил на сновидение ни малейшего внимания, но на следующую ночь повторилось то же самое. На третью же ночь, явившийся грозно и настойчиво, требовал исполнить приказание, и когда пробудившийся в страхе доктор Грек дал клятвенное обещание совершить поездку, тотчас почувствовал в себе некоторое облегчение, так что мог уже ходить, опираясь на костыли. До того же времени его возили на повозочке. Прибыв в 1882 году в Киев в сопровождении жены, доктор Грек, не зная русского языка, обратился за советом к митрополиту Платону и по его указаниям отслужил на могиле старца Феофила панихиду, поклонился с верою мощам святых преподобных печерских и уехал домой совершенно здоровым и бодрым. Уроженец Каменец-Подольской губернии Матфей Васильевич Кочержинский о явлении во сне блаженного Феофила рассказывал так. «В 1886 году я поступил в Мской монастырь. В то время я был еще молодым юношей и в сердце таил сильное рвение к иноческим подвигам и трудам. Но без влияния опытного руководителя-старца трудно мне было достигнуть желаемого совершенства. Сильно скорбел я об этом духом, уносясь с мыслью к временам древнего пустынножительства, где у каждого новоначального инока был свой опытный старец-наставник, и, усердно помолясь Богу, решил предаться на волю Божию, и Господь вразумил меня. В одну прекрасную ночь, когда я спал в келье безмятежно глубоким сном, является ко мне старый высокий схимонах с клюшкой в руках и, подойдя к постели, говорит: «Это так, Матфей, ты свои блудные страсти побеждаешь? Это ты так Христовым воином собираешься быть? Так свое спасение начинаешь? Нет, не так надо, не так, а вот как!» И с этими словами ухватил с меня одеяло да на пол, потом подушку из-под головы, простыню и так далее. Я проснулся в страхе и волнении. По лбу струились капли горячего пота. Ноги и руки дрожали, сердце трепетало и билось. «Боже мой, кто это? Где я?» – думал я, ограждаясь крестным знаменем. И, дождавшись утра, раздал свою постель нуждающимся, а сам решил от сего дня спать на голых досках, подкладывая под голову маленький войлочный треугольник. Прошло некоторое время. Грозный старец не выходил из моей памяти. Хожу ли, работаю ли, обличение его тяготит мою душу. Полюбил меня один из наших иноков, монах-свечарь Павел, и раз встречает, да и говорит: «Приходи ко мне чай пить». Я пришел, уселся, разговариваю. Вдруг взгляд мой, блуждая по стене, остановился на портрете одного старца, и, присмотревшись к нему, я остолбенел. «Это он!» – зашептали мои уста. «Да, он! Это тот самый старец, что являлся ко мне во сне! Кто же он? Кто такой?» Хозяин кельи, видя мое нескрываемое любопытство, поспешил разъяснить мое недоумение, и через минуту я жадными, благодарными устами целовал дорогой для меня портрет. Там был изображен блаженный Феофил. Вскоре я заказал переснять с портрета копию, которая висит у меня в моей спальне над постелью и будет висеть до скончания моей жизни, как явный, наглядный обличитель человеческих прихотей и страстей и постоянный свидетель того, что немного нужно человеку на земле. Едино бо есть на потребу. С этими словами мой собеседник вынес из спальни портрет блаженного старца Феофила, и мы погрузились в глубокое молчаливое размышление. Блажен тот странник жизни скоротечной, чья жизнь, как сердце детское, чиста, кто до границ загробной жизни вечной не возроптал под тяжестью креста, кто ближнему слуга был неизменный, чьи теплые мольбы, как фимиам, как дым от жертвы Авеля смиренной, несли струей душистой к небесам. Ничтожный сын земли непостоянной, не осквернив души своей грехом, на брачном пиршестве, как гость желанный, воссядет он с предвечным женихом.